Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 31. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, МГУ. «Привет», — поздоровался я с Региной, стараясь скрыть, что очень неприятно удивлен такой встречей. «Это для всех. Девушки, угощайтесь. Тут свежая выпечка на всех и конфеты». «Спасибо», — послышалось со всех сторон. «Ну да, не выглядит так. Все словно Регина сюда в гости забежала на 5 минут. Сидит на стуле за столом, как и все остальные. Перед ней папочка открытая, в руках письмо, на столе конверт лежит». «Ну, точно. Гусев зачем-то ее в состав моей группы включил». «Не понимаю, что происходит, собрался сразу идти к Гусеву разбираться. Но вспомнил, что надо проверить, что мне девчонки отложили. Молча забрал письма из папки с письмами, которые они откладывали лично для меня, и направился к двери». «Павел, Павел, постой!» — выскочила вперед Лера. «А эти письма откуда?» — показала она на мешок, что я только что принес. «Это с радио», — сухо ответил я и вышел, чувствуя, что начинаю сильно раздражаться. «И за что мне все это? Но почему, когда я с людьми по-человечески, они позволяют себе так со мной поступать? О чем Гусев думал, когда брал ее в группу? Он же прекрасно знает, что она с Самедовым устроила». Было острое желание высказать ему все в лицо. Но уже почти перед самым кабинетом Гусева у меня вдруг промелькнула мысль. А как Регина могла оказаться в группе разбора писем, если он про нее знает? Уж не добралась ли она и до него? Может, она уже и его любовница, с нее станется? Пошел, вполне возможно, по стопам Самедова. Перехватил Регинку, как переходящее красное знамя. Нет, в лоб выдвигать претензию, какого черта он взял ее на письма, нельзя. Хоть и очень хочется. За свою любовницу, да еще если влюбился, Гусев сразу же резко на дыбы встанет. Мне еще один конфликт не нужен. Начну помягче, а в разговоре разберусь, какой стратегии придерживаться. Притормозил, сделал несколько вдохов-выдохов и вошел к Гусеву в кабинет. «Добрый день, Анатолий Степанович. Я не совсем понимаю, что происходит. А как в группе по работе с письмами появилась Быстрова?» — спросил я вежливо, но потому как сразу смутился Гусев, понял, что надо его дожимать. «Не вижу причины, по которой ее стоило бы допускать к такому важному делу, учитывая, что было в прошлый раз».
«Ну, я знаю, что она там была вроде любовницей моего предшественника». Смущенно глядя на меня, начал он: «Но это же не означает, что она не может справиться с какими-то письмами».
«Нет, не выглядит он влюбленным и даже просто испытывающим какой-то позитив к Регине». «Пронесло. А то это был бы самый плохой вариант из тех, что мне пришли в голову». «Вот как раз в письмах-то все и дело», — решился я. «Всего рассказать не могу, но в прошлый раз она с одним человеком придумала написать подложное письмо, бросающее тень на очень большого человека из ЦК КПСС. Тот был невероятно взбешен, и именно поэтому ваш предшественник сейчас на северах вместо Кремля».
«Вот черт!» — сказал потрясенно Гусев. «Вот черт! Большого человека из ЦК КПСС?»
«Без фамилий. Это не моя тайна, но достаточно большого. Чтобы разъяриться, если он узнает, что ты, милая девочка, занимается чем-то серьезным под вашим руководством, да еще и связанным с письмами, ему хватит власти и связи устроить тот погром». Гусев смотрел куда-то сквозь меня, задумавшись о чем-то невеселом.
«Послушай», — наконец перевел он взгляд на меня, — «а я думал, что это мой предшественник ее сюда спротежировал.
Так это не вы сами придумали ее назначить в группу разбора писем?»
«Нет, конечно. Я же уже получил на нее неблагоприятную характеристику, но мне буквально выкрутили руки сверху из ЦК ВЛКСМ. А Жанна сказала, что мой предшественник ушел в Кремль. Вот я и подумал, что это он по старой памяти протежирует свою любовницу».
«Он сейчас не в состоянии что-нибудь протежировать, кроме рыбной ловли в полынье за много тысяч километров отсюда», — усмехнулся я.
«Так а что же нам делать?»
— расстроенно спросил меня Гусев.
— «Я не хочу вызвать гнев кого-то из ЦК. ЦК Политбюро — это намного серьезнее, чем ЦК ВЛКСМ». «Ну, самое главное, что это не ваша инициатива», — ответил я. «Но дело тут непростое. Рубить с плеча нельзя. Давайте я подумаю. Как раз же выходные. Как что-то в голову придет, сразу свяжусь с вами. А вы пока что скажите остальным девчонкам смотреть, что Регина делает с письмами, чтобы она у нас снова чего-нибудь не выкинула этакого. Потому как если из группы под вашим руководством что-то такое, как в прошлый раз, кому-то серьезному в Кремле придет, дальше договаривать не стал». Гусев и так выглядел предельно расстроенным. Видно было, что своих идей у него нет по этой сложной ситуации, поэтому он с готовностью клюнул на мое предложение. «Что-то все не так идет в последнее время», — расстроенно проговорил я, вспомнив, что я еще и по другому делу с ним должен переговорить. «Тут еще наши добрые молодцы записались на строительство нефтепровода. Мало того, что им в Верховном Совете никто отпуск на 2 месяца не даст, так еще и на 2 наших бригады Сандалова и Тани московские предприятия в очереди стоят. У них все до сентября уже расписано. Боюсь, скандал будет. С директорами все уже давно договорено. Анатолий Степанович, можно их оставить на лето в Москве? Стоит их отправить в Томскую область в стройотряд, такие серьезные люди сразу начнут вам телефон обрывать». А им же не объяснишь, что эти балбесы сами за таежной романтикой погнались. У них ремонт на лето запланирован. В сентябре новые линии надо ставить импортные. А куда ставить? В полуразрушенные цеха, где ремонта со времен царя Гороха не было.
— Как дети малые, честное слово,
— раздраженно ответил Гусев.
— Романтики им захотелось. Совсем головой не думают. Спасибо, Павел, что предупредил. Буду разбираться.
Я кивнул в ответ с сочувствием, глядя на него. На этом мы с ним и распрощались. Москва. Выйдя из детского дома, прокурор Томилин сел в машину, но с места не тронулся. Долго еще не мог решить, что ему делать дальше, то ли поехать домой, то ли на службу. Мысли водили в голове бешеный хоровод вокруг личика маленькой лысенькой девочки с большими глазами, полными недетской тревоги и надежды. Томилин понял дочь, понял ее нынешнее состояние. Это не капризы избалованного ребенка, как считала жена. Тут все гораздо, гораздо хуже. Дать надежду маленькому человечку, растопить его сердце, а потом сделать вид, что ничего не было? Женька так не сможет. Она всю жизнь будет мучиться чувством вины за то, в чем, собственно, и нет ее вины. И она не сдастся. И не успокоится. И не потому, что она такая упрямая. Просто эти глаза будут ее преследовать всю оставшуюся жизнь. Как, возможно, и его, если он сейчас ничего не сделает. Томилин, решившись, опять поехал к дочери. Зять, как всегда, был на работе. Дочь заметно осунулась и, увидев отца на пороге, молча пропустила в квартиру. У нее не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Они прошли на кухню, и Женя так же молча, как в прошлый раз, поставила чайник. Правда, в этот раз уже проверила, есть ли там что-то, взвесив его в руке. «Жень, сядь», — велел я отец, — «я хочу попробовать вам помочь с удочерением».
«Правда?»
— с надеждой взглянула она на отца, подойдя к нему поближе. «Да, но с одним условием».
«И каким же?»
«Во-первых, что, удочерив девочку, вы сделаете все, чтобы у вас и свои дети появились. Обратитесь к врачам, пройдете, если надо, будет лечение. Договорились?»
«Хорошо».
Не задумываясь, быстро согласилась Женя, заметно оживившись. «И второе. Дочь, пообещай мне, — строго посмотрел ей в глаза прокурор, — что когда у вас родится свой ребенок, ты этого ребенка не бросишь».
«Пап, ты чего? Как же ее можно бросить? С чего ты взял вообще? Ларочке и так досталось. Она и так несчастна из-за жизни в детском доме».
Прокурору понравилось, с каким возмущением дочь накинулась на него. «Хорошо, хорошо. Я... попробую вам помочь», — пообещал он. «Жена, конечно, такое устроит, когда узнает», — с тоской подумал он. «Но придется напомнить ей, как она постоянно твердит, что мы живем ради наших детей, и в каком неприглядном виде ее дочка была, когда я к ней приехал. Вот Брагины. С ними может быть намного сложнее». На тренировку приехал раньше времени. Разговорились с Маратом. Упомянул, что скоро буду принимать участие в соревнованиях по стрельбе. Он очень заинтересовался подробностями, видать, не настрелялся в армии.
Затем рядом сразу оказались Миша Кузнецов и Мартин. Их эта тема тоже заинтересовала не на шутку. Стали спрашивать меня, нельзя ли им тоже пострелять вот так, как я езжу регулярно. «Нет, к сожалению, я не могу так наглеть», — честно сказал им. «Я и сам-то напросился нелегально. Чисто по просьбе командира части из Святославля меня взяли. Единственное, что могу спросить, когда эта универсиада будет, может быть, удастся туда билеты раздобыть. Пойдете смотреть на стрельбы?» Энтузиазма, конечно, сразу стало меньше, но и на этот вариант ребята согласились. По возвращении домой жена мне сообщила, что Евгений Булатов уже два раза звонил.
«О, а он будет перезванивать?» — уточнил я,
но жена не успела мне ответить. Булатов, легок на помине, сам позвонил.
«Здорово. Ну как, Гусева видел?» — спросил он.
«Видел, видел. Будет на вас орать, ругаться. Но вы с ним не спорьте. Кивайте только с виноватым видом и руками разводите, и все будет нормально».
«Точно? Только кивать?»
«Ну, можете еще прощения просить», — рассмеялся я. «Что неопытные и сразу не подумали, что подведете заказчиков».
«Ладно», — озадаченно ответил он. «Спасибо».
В субботу с утра пораньше меня отправили с Иваном Алдониным на рынок, а Ахмат уехал Шанцева встречать. Когда мы вернулись, детей перенесли на четвертый этаж к Алероевым. Ирина Леонидовна и Ксюша занимались мальчишками, а мама, Анна Аркадьевна и Галия, праздничным столом. Вскоре приехали Ахмат с Шанцевым, затем Жарикова и Зацепины с Гончаровыми. Пришли Гриша с Родькой, и началась веселуха. Санька у Жариковых уже ходил, держась одной рукой, но больше ползал, да так шустро, что мои за ним не поспевали. Зато они его в легкую загоняли в угол с двух сторон. Отработали тактику на панде. Родька только успевал Сашку от них уносить и сажать в другом месте. Эта игра нравилась всем троим. Они с визгом восторженно играли в догонялки. И Аришка, глядя на них, тоже на четвереньки встала. Хорошо, у Оли Роевых большой палас был в комнате. А то все коленки себе на голом полу разбило бы. Святославль. Ильхажи выехали с рассветом, и к обеду уже были на месте. Всю дорогу Диана с завистью думала о том, что брат Пашка как-то умудрился вывести из Святославля и переселить мать к себе этажом выше. Говорил, что они кооператив купили. «Можно же его попросить помочь с переселением и моей матери в Москву», — думала она. «Что она там живет, одна денешенька? Мы дадим деньги, и Пашка подскажет, как устроить переезд». Диане было стыдно перед матерью каждый раз, когда она вспоминала, как дружно живут все вместе Ильхажи в Италии. Да и Тимур, когда училище закончит, уедет, скорее всего. Очень маловероятно, что его вдруг в Святославль служить распределят. И будет мать там до старости куковать, одинокая и несчастная. Но мать выглядела отлично, на несчастную, похоже, совсем не была, сразу продемонстрировала зятю новенький холодильник, поблагодарив за деньги на него и усадила их за шикарный стол. «А я твой тортик любимый испекла». Хлопотала она вокруг Фердауса. «И пельмени вам налепила, дочь, небось, соскучилась по маминым пельменям». «Вон, а как рада, что мы приехали», — почувствовала Диана уколы совести. И когда Фердаус прилег отдохнуть с дороги, Диана решила поговорить с матерью. «Пашка Ивлев в бабушку в Подмосковье перевез. У них дом там большой и земли полно. А у самого и у матери кооперативные квартиры в Москве. Живут в одном подъезде друг над другом, представляешь? Телефон детский купили, через окно провод протянули. А у Галии отец сначала с ними жил, а сейчас женился на соседке из того же подъезда. Можешь себе представить?» «Это они все в одном подъезде теперь живут?» — удивилась мать. «Да. А ты, кстати, не хочешь в Москву переехать? Купим тебе тоже квартиру кооперативную». «Дианочка, деточка моя!» — прослезившись столько и смогла сказать мать, и обняла ее. Диана выждала немного и спросила. «Ну так как?» «Доча, тут друзья, подруги, дом родительский, старики мои здесь лежат. Ну, куда я уже отсюда?» «На новом месте знаешь, как быстро привыкаешь», — бойко ответила ей Диана. «Я в Москве меньше 2 лет, а как будто всю жизнь там прожила. Зачем тебе тут одинокой страдать?»